древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И очень часто, разбираясь в этом, мы уходим в какие-то достаточно давние времена, разной степени затхлости, что ли, скажем. Вот сегодня мы уйдем не очень далеко, пойдем в начало 18-го, начало 17 века. Это не очень далеко, потому что, как мне кажется, эта война, которую мы сегодня будем обсуждать, в каком-то смысле до сих пор влияет на современность, влияет на отношения между государствами, а самое главное, принципы отношения между этими государствами. Потому что мы сегодня будем говорить про войну за испанское наследство. Такая очередная, мы уже много раз говорили про какие-то мировые войны, общеевропейские войны. Вот это очередной такой глобальный конфликт, в котором поучаствовали, по-моему, все практически. И поэтому очень тяжело в нем разбираться. И вот помогать нам в этом разбираться будет кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Екатерина Эдуардовна Юрчик. Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте сначала определимся с хронологией. Когда это было?
Война эта была длительной. Военные действия начались в 1701 году и завершились к концу 1713 года на разных театрах военных действий. Ну, в общем-то, считается, что войне положил конец Утрехтский договор, заключенный в 1714 году. Ну, и это не совсем точно, потому что были театры, в которых военные действия продолжались и после заключения мирного договора еще год, примерно до 1715 года.
А вот теперь уже перейдем к сложным вопросам. Кто участвовал? Потому что, ну, для, я так понимаю, в истории России она не очень как-то повлияла, но вот там, на Западе, в Европе, это прям была большая мясорубка. Мы можем, в принципе, перечислить все страны хотя бы, которые там участвовали, или основные силы?
Все темы, которые вы сейчас затронули, достаточно трудны для однозначного ответа. Правда то, что действительно в этой войне участвовали самые крупные европейские государства. Ну, прежде всего, участвовала империя Габсбургов, Священно-Римская империя. С одной стороны, ее союзниками были Англия, Республика Соединенных Провинций. Причем на начало войны это было одно государство, у них был один государь. Правили Мария и Вильгельм Оранский и в Англии, и в Нидерландах. Поэтому в данном случае трудно сказать, какое точно это было государство. Я просто оправдываюсь в сложности ответа. Ну, так называемые морские державы. Ну и, естественно, к этому главному блоку примыкали еще германские государства, разные германские государства. С другой стороны, это так называемый альянс Бурбонов. На начало войны это Франция, практически крупнейшее европейское государство того времени. Это испанская монархия, еще более крупное государство того времени.
И тоже Габсбурги, кстати, родственники тех австрийцев.
А на 1701 год уже нет. Все вопросы сложные.
Хорошо, будем обсуждать.
Все уже сложные вопросы. Но вы меня спросили о государствах, следовательно, я буду продолжать список. Список будет продолжаться таким образом. На начало войны к Бурбонскому альянсу были присоединены Португалия и Савойя. И там участвовала Бавария и Пфальц. Но в течение войны состав коалиции менялся. Так, в 1703 году на сторону Священной Римской империи и морских держав переходят и Португалия, и Савойя. Но это типично для того времени. Союзы военные особенно неустойчивы. Именно поэтому я говорю, что, в общем-то, состав участников в своей основе понятен, с одной стороны, Франция и Испания, а с другой стороны, австрийские Габсбурги, Священная Римская империя, не вся, и морские державы, Республика Соединенных Провинций и Англия. Вот такой вот у нас большой состав. И он подвижен.
Угу.
И он подвижен.
Хорошо. Почему война называется «Война за испанское наследство»? Начнем с самого простого, мне кажется, вопроса. Хотя сейчас, как всегда, выяснится, что это не так просто.
Ну, да, это и это не просто, но в данном случае это один из самых простых вопросов. Войной за испанское наследство, война это называется из-за ее повода. А поводом к началу масштабных военных действий был спор о том, кто займет испанский престол после смерти последнего Габсбурга на испанском престоле, которого звали Карл II. Он был бездетен, наследников не оставил, династия испанских Габсбургов прервалась. И, соответственно, претендентов на престол было достаточно. Но главными претендентами были французские бурбоны и австрийские Габсбурги. Ну и, собственно, каждый из них хотел это замечательное, как им казалось, наследство. А наследство было действительно, ну, оно было грандиозным по тем временам, потому что достаточно себе, ну, в своем географическом воображении как-то себе очертить вообще границы, пределы того, что стояло на кону,
да,
за
да.
что, собственно, надо было бороться. Но представьте себе большую часть территории Пиренейского полуострова без Португалии. Представьте себе Северную Италию, Миланское герцогство, так называемое Южная Италия, Королевство Неаполь плюс Сицилия. Представьте себе Южные Нидерланды, ну, примерно современная Бельгия. И представьте себе небольшие анклавы вдоль современной франко-германской границы, то есть по Рейну несколько небольших территорий. Это только Европа. Но были еще владения за пределами Европы. Это территории Центральной Америки, Южной Америки, испанские колонии Нового Света. Причем испанцы претендовали еще на территории современной Калифорнии и Техаса.
А Флорида, они уже тогда...
А Флорида была спорной территорией, но, да, испанцы были и там, там находились испанские миссии. Ну, то есть только вот эти территории в Новом Свете в 26 раз превышали территорию метрополии. Ну, то есть
по размеру.
По размеру, да, по своим масштабам. Ну, еще у нас страны Южных морей, это Филиппины с Манилой. Еще Марианские острова в Тихом океане. И это все испанская монархия. Но я считаю, что вот когда предоставляется возможность присоединить к своим землям такие грандиозные владения, обладающие недюжинными богатствами, то, конечно, в общем-то, великие державы того времени принимают однозначное решение.
Хорошо. А что же получается, в самой Испании вообще не было никаких претендентов на престол? Вот там
нет.
Совсем Габсбурги выродились.
Династия испанских Габсбургов, да, к сожалению, подошла к своему концу. Карл II был женат дважды, и каждый из этих браков был бездетен. Он был глубоко больным человеком. Это было генетическое заболевание. Ну, в частности, оно сказывается вот на такой драме бездетности. Вот. Хотя Карл прожил долгую жизнь, он правил почти 30 лет. Ну, вот не случилось у него иметь наследника. Причем ни мужского, ни женского пола. Для испанского традиции престола наследия это все равно, что мужчина, что женщина, да, все равно будет наследник. Вот, по испанской традиции и по праву династическому, которое существовало уже больше века, точнее говоря, даже больше, чем век, а в трон должен был прийти к, что называется, родственникам, а родственникам были австрийские Габсбурги. Вот, был целый ряд документов, связанных с тем, что действительно австрийские Габсбурги должны по праву претендовать на это грандиозное наследство.
А какой дальности там были родственники, вот эти австрийские Габсбурги? Кем они ему приходились, грубо говоря?
Ну, давайте представим себе, что во времена Оны, в начале 17 века, жил да был король. Он правил в Испании, звали его Филипп III. Соответственно, у Филиппа III был две дочери. Одна вышла замуж за французского короля, другая за германского императора. А у Филиппа III был сын Филиппа IV, у которого тоже было две дочери. И одна из них тоже вышла замуж за французского короля, а другая за германского императора. Угу. Следовательно, двоюродным родственникам будем передавать престол, если речь идет о передаче престола австрийским Габсбургам. Но правовой аспект этой проблемы отягченный. И это, наверное, самое главное, почему династический конфликт под к войне. Был отягощен уже другими интересами. Экономическими, геостратегическими.
То есть, получается, и во Франции, и в Австрии это были кузены?
Да, это были кузены.
Кузены умершего императора или там его двоюродные как-то племянники, что ли, получается?
Ну, вот получается, что это были двоюродные родственники, это были двоюродные братья. Угу. Двоюродные братья. Но вот так случилось. Дело в том, что испанские принцессы, когда выходили замуж за французских королей, это связано уже с французской правовой традицией, каждый раз отрекались от прав на испанский престол за себя и за своих потомков. И в этом подписывали документы специальные, которые вносились в брачные договоры.
А кому была выгодна эта строчка брачного договора? Вот меня всегда это интересовало. Зачем они так делали?
Ну, речь идет о том, что испанцы всегда стремились к тому, чтобы владения были нераздельны, чтобы не было дополнительных претендентов на вот эти грандиозные владения испанской
монархии. То есть, как раз на этот самый случай, они, в общем...
Совершенно верно.
Но тогда они, правда, думали, что будет наследник законный.
Вот, ну, всегда надежда есть. Вот, но так случилось, что вот как раз этот отказ от испанского наследства со стороны французских королев и стал тем самым поводом, который дал возможность Людовику XIV вмешаться в проблему испанского наследства. Дело в том, что с точки зрения Габсбургов там существовала другая традиция. Там отказываться специально не надо было, когда принцесса выходила замуж за императора, потому что существовал специальный договор еще конца XVI века, который регулировал этот вопрос. Но в любом случае, понимаете, суть-то была вот в чем, что если выигрывает одна из сторон, ну, то есть если Габсбурги берут наследство, с Габсбургами можно поторговаться, и, в общем, каждый останется при своем статус-кво. Испанская монархия сохранит свой суверенитет, и Габсбурги, австрийские, будут продолжать существовать как единое государство, будет поддерживаться династический союз. А с точки зрения Франции существовала опасность поглощения Франции ей Испанией.
Угу.
Вот. И, кроме всего прочего, еще была одна важная для испанского государства опасность. Французский король очень долго вынашивал планы раздела, вообще физического раздела испанского наследства. Это был дипломатический маневр, но такая опасность тоже существовала. Но в ходе дипломатической борьбы при испанском дворе, которая продолжалась десятилетия на самом деле, результат ее был следующий. Победила французская дипломатия.
А вот мне интересно, подождите. Это мы сейчас начинаем говорить уже о том, о чем мы с вами до эфира еще обсуждали. Когда обычно говорят про эту войну, кажется, что вот есть Франция, есть Австрия, есть их союзники, они там делят эту несчастную Испанию. А Испании как будто бы и нет вообще как силы какой-то. А, соответственно, мне интересно, там нет наследников, но вы говорите об интересах Испании.
Конечно.
А кто их там отставил? Какие там были силы внутри Испании?
Внутри Испании это прежде всего были крупные испанские магнаты, аристократы, так называемые гранды. По испанской традиции они считаются прямыми родственниками короля. Это не значит, что они являются претендентами на престол. Это просто обосновывает их право решать важнейшие вопросы власти.
Угу.
И представлять интересы королевства вот, в законосовещательном таком духе, обсуждать важнейшие вопросы с королем на заседании Государственного совета. По испанской традиции король, принимая важнейшие государственные решения, советуется с Государственным советом и на основании представленных ему так называемых консультаций выносит решение. Ну, так было сделано. И теперь, когда стало понятно, что в Европе нет ни одного бесспорного наследника на испанский престол, король приказал собрать Государственный совет и вынес все возможные варианты действий на обсуждение Государственного совета, испанские гранды, дебатировав неделю, угу. фактически...
То есть это еще при жизни было?
Король. Да, это было еще при жизни короля, потом король еще пап спрашивал, про угу. хорошо ли это, хорошо ли решение. Ну, короче говоря, как бы то ни было, Государственный совет, дебатировав этот вопрос, решил, что лучше передать испанскую корону французскому претенденту, внуку Людовика XIV, Филиппу Анжуйскому.
Это вы называете французской победой?
Победа французской дипломатии, потому что испанская традиция, как я уже сказала, uh-huh. говорила о том, что все должно было уйти Габсбургов. И Габсбурги в самодовольстве, uh-huh. в общем, просто сидели и ждали, когда плот упадет, когда, наконец, уже немощный король, который как-то к чудом держится за жизнь, наконец отправится в мир иной, и все. Uh-huh. И, в общем, будет государство Габсбургов. Вот видите, испанские политики принимают совершенно другое решение. Они хотят сильного союзника, они хотят, чтобы все территории монархии были сохранены в целостности, и условием передачи испанского наследства во французские руки они ставят только одно, чтобы новый испанский король, представитель династии Бурбонов, внук Франции, отказался за себя и за своих потомков от французской короны, чтобы никогда не объединились два государства. То есть испанские политики...
Чтобы даже личной унии не было, да? А уж тем более слияние государств.
Нет. Угу. Более того, король даже настаивает на том, что, коль скоро, если король Франции не примет этого условия, то тогда все, корона уходит к Габсбургам.
Угу.
И чтобы никто, две династии не передрались, испанские политики включают в это завещание даже пункт о том, что хорошо бы этому новому испанскому королю заключить брак с какой-нибудь габсбургской принцессой. Ну, поскольку угу. Габсбурги были плодовиты, там принцессы...
Те Габсбурги.
Да, не было недостатка в принцессах, не было. Был за кого, был на ком жениться. Вот, то есть испанские политики искали какой-то политический компромисс. И компромисс был истинно политическим, потому что даже в своей консультации с королем они записали, что мы руководствуемся, дай бог памяти, не зовом плоти и крови, то есть не династическими угу. интересами, а благом Отечества и его законами.
Как все разумно. Но случилось не так разумно.
Абсолютно.
Умер король, и, я так понимаю, Габсбургам не понравился этот план.
Абсолютно не понравился, у них были масса поводов для недовольства. У них были переговоры с бурбонами еще до смерти короля. Было несколько сценариев развития событий. Ну, в частности, передел наследства тоже рассматривался. Но вопрос заключался в том, что Габсбургам было невыгодно, чтобы Франция и Испания вступали в альянс, потому что на карте Европы появлялось грандиозное государство, которое распространяло свое влияние еще и на колонии. А учитывая еще давнюю вражду бурбонов и Габсбургов, которая развивалась в XVII веке, это было вообще невозможно.
Ну все хорошо, но же вроде как предусмотрели испанские гранты этот момент, и специально как раз бурбоны отказывались от французского престола.
Да, ну, бурбоны-то отказались, но Людовик XIV не хотел отказываться. А он все-таки был главой династии. Поэтому, когда пришло известие о том, что все, умер король, Филипп Анжуйский, уже больше не Филипп Анжуйский, а католический король, Его Величество, католическая Испания и Индии, Людовик XIV сказал, что нет, инфант не будет отказываться от прав на французскую uh-huh. корону, потому что, принц не будет отказываться от прав на французскую корону, потому что это противоречит фундаментальным законам французской монархии.
Uh-huh.
Король не может отказаться от короны.
А он же еще не король.
А это уже не играет никакой роли. По завещанию он король. Нужно признать. И вот Людовик XIV сначала принимает наследство на тех условиях, которые продиктовал почивший uh-huh. король, так. а uh-huh. потом меняет эти условия.
Какой нехороший человек, вот хочется сказать сразу. Ну, всех обманул, короче.
Ну да, хотел.
Uh-huh.
Он этого очень страстно желал. Более того, мало того, что он совершил вот этот вот замечательный демарш, то есть уже нарушил условия завещания, раз, он ввел свои войска в испанские Нидерланды, за которые уже 20 лет накануне воевал. То есть последние 20 лет 17 века Франция воюет как раз за Южные Нидерланды.
С Испанией.
С Испанией, конечно. А теперь просто Франция.
То есть, грубо говоря, он оккупировал эту территорию, да?
Да, абсолютно.
Недвусмысленно показал, что она его, да?
Да, абсолютно. И вот это вот как раз уже говорило о том, что у Франции в этом конфликте существуют свои стратегические интересы, и Франция будет игнорировать... Ну, это жесткое выражение, но на самом деле это, оно отвечает действительности. Будет игнорировать все договоренности, которые существовали ранее. Ну, и это, естественно, не может не вызвать возмущения.
Хорошо, понятна реакция австрийских Габсбургов. Ну, тут как бы очевидно. Но
совершенно.
Испанские, как выясняется, есть еще такая сила, как испанские гранты. Они, гранды, они должны были тоже отреагировать. Как они реагируют?
Им нужен сильный союзник. Они сейчас хотят сохранить свое положение и свою власть. Они считают, что приедет юный король Филипп Анжуйский, 17 лет. Приедет юный король, и они им будут манипулировать. Им нужен удобный король. Они хотят свою власть сохранить, правильно? У них свои эгоистические интересы, это же элита. Вот. Они хотят сильной поддержки. Если за этим юным королем будет стоять Людовик XIV, его властный дед, то почему бы нет?
Так вроде кажется, он уже показал всем, что он не собирается действовать по их плану. И уж Людовиком-то XIV не получится манипулировать.
Людовиком XIV манипулировать, конечно, не получится, но можно на данном этапе отбить претензии австрийских Габсбургов.
А потом разберемся
уже.
Угу. То есть они все равно, испанцы, несмотря на то, что все пошло не по их плану, все равно поддержали французов и Людовика.
Да, на первом этапе, да.
Соответственно, началась война, фронт где проходил?
А фронтов открылось много. Потому что вот эти военные действия вот французских войск в испанские Нидерланды к концу 1701 года уже начинает сопровождаться открытием другого фронта в Северной Италии. То есть открывается два фронта. Но австрийские Габсбурги пока собирают союзников вокруг себя. И им удалось это сделать. Потому что Людовик XIV совершил еще и антианглийский демарш. Он не признает права королевы Анны, которая уже сейчас вступает на престол. Вильгельм Оранский умирает, вступает на престол. Людовик не признает ее права на престол. Он защищает права Якова II Стюарта, который живет у него фактически при дворе. Тем самым он вмешивается уже во внутренние дела другого суверенного государства под названием Англия и провоцирует очень активные действия англичан. Они заявляют, что Людовик попирает свободу Европы.
Я с ним согласен.
Свобода Европы. Габсбургам это выгодно. Моментально Англия и Голландия в Гааге заключают в 1702 году союз с Габсбургами. Так появляется Большой альянс, который начинает противостоять Людовику и, соответственно, Испании, то есть Союзу Бурбонов. И я просто напоминаю, что 1702 год — это начало истории Большого альянса, а военные эти действия по факту уже год идут.
Угу.
Поэтому мы считаем, что война начинается в 1701 году, а не в 1702. Замечательно. Открывается несколько театров. Ну, это понятно.
Потому что владение, как минимум, разбросано.
Разбросано,
Европе, да.
Конечно, поэтому это естественно. Это Фламандский театр, Южные Нидерланды, это Италия, причем Северная Италия, Миланское герцогство по преимуществу. И открывается Пиренейский театр, это, собственно, сам Пиренейский полуостров. Ну, воевать тяжело. Угу. При таком разбросе фронтов.
И воевать еще долго, как мы знаем из дальнейшей истории.
Да.
Напоминаю, что это программа «История конфликтов». В гостях у нас сегодня Екатерина Эдуардовна Юрчик. Мы разбираемся с историей войны за испанское наследство. И вот мы пришли к замечательному совершенно моменту, когда французы заняли испанскую территорию. Испанцы не против, но против австрияки. Дальше будем после новостей разбираться, что же такое случилось.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Екатерина Эдуардовна Юрчик, мы обсуждаем вопрос войны за испанское наследство. Вот обсудили мы, в общем, сложные династические хитросплетения, и начались у нас боевые действия в 1702 году. Первом году начались.
Первом, втором продолжились в большом составе.
Да, во втором продолжились. А мы говорили о том уже, что невероятно раскиданный по всей Европе театр военных действий, и это, наверное, послужило главной причиной того, что так долго и сложно там все это вот варилось.
Правильно? Да, это совершенно верно. Кроме всего прочего, не нужно упускать из виду количество стран-участников, и не нужно упускать из виду особенности причин, по которым каждая страна из государств-участников ввязалась вот эту вот большую драку. Речь идет об интересах исключительно государственных. Династические интересы очень быстро отошли на второй план.
Хотя, казалось бы, с них все началось.
Поэтому я и сказала, что это скорее можно рассматривать как повод войны. Природа войны очень сильно меняется. Война за испанское наследство это сразу показывает. Потому что первое, чего добивается Людовик XIV, это доступа, свободного доступа французских купцов в испанские колонии Нового Света. Добивается абсолютно монопольных прав на участие своих негоциантов вот в этих торговых сделках. Это возмущает до глубины души Англию и Голландию, которые стремятся к тому же. Но теперь у французов привилегированное положение в Испании. Угу. Они этого быстрее добиваются. Поэтому, когда Людовик у нас в 1730 году говорит, что главной целью этой войны являются испанские Индии и сокровища, которые они дают, то это сразу все ставит на свои места. Потому что интересы геополитические и экономические.
Я тут вижу непосредственно понятные какие-то интересы буржуазии, да, французской, и очевидно, что для них это выгодно, и король играет на них. Соответственно, они начинают помогать, да, своему монарху. Но при всем при этом здесь, есть же еще Испания, про которую мы все не забываем.
Да, мы не забываем.
Выгодно ли это испанским грандам? Ведь я так полагаю, что у них тоже там свои были интересы.
Абсолютно были свои интересы, но дело все в том, что испанский флот на данном этапе находится весьма слабом положении. Кроме всего прочего, в условиях военных действий, в присутствии сильных флотов морских держав у Пиренейского побережья, испанские торговые суда необходимо конвоировать до Индии. А это, секундочку, 2,5 месяца пути. И вот французский флот берет на себя эту обязанность. Он сопровождает испанские торговые суда. Поэтому выгодно это и французам, и испанцам. Потому что испанцы привозят себе то, на что они имеют право, пятую часть всех богатств Индии получает король по испанскому праву. А французские негоцианты занимаются своими торговыми операциями и активно приобретают то, что они физически могут приобрести. И таким образом у вас война стоит на страже торговли.
То есть, получается, рынка хватило всем. И французским негоциантам, и испанским негоциантам, которые тоже были.
Да, а испанцы еще, кроме всего прочего, налаживают достаточно уверенные 2 каравана в год, а связи со своими колониями, это в условиях военного времени.
А до этого у них этого не было?
До этого это было очень сложно.
Им мешали англичане?
Да, их мешали англичане, мешали пираты, каперы. Кроме всего прочего, французы тоже мешали они. Угу. Пока не были союзниками, они были врагами, они мешали.
Хорошо. А еще вот у этого альянса еще есть какие-то экономические подоплеки, интересы вот в этой войне?
Ну, экономические интересы, в общем-то, простые, потому что, главный, конечно, интерес — это доступ к колониальной торговле. Но еще рынок на Пиренеях, французская диаспора, землячество торговые на Пиренеях были достаточно устойчивы. Фактически Франция добивается режима наибольшего благоприятствования в испанской экономике, если выражаться современным языком. Испанцы используют французов для того, чтобы застраховать свои внешние экономические отношения, пользуясь французской силой и французским влиянием. Конечно, не всех это устраивает, но вот такой период происходит. Временные трудности, там, я не знаю, что еще можно придумать здесь, но испанцы в данном случае хватались отчасти за французов просто как за соломинку.
Хорошо, а вот еще один интересант вспомнился мне. А Северная Италия, которая тоже принадлежит в этот момент Испании,
да.
А там что происходит? Там какие заинтересованности у местных? Им бы вот как раз тогда бы отколоться и уже создать, начинать создавать итальянское государство национальное. Чего не произошло?
Нет, ну что вы. Об этом еще речи не идет, потому что Габсбурги со страстью воюют за Миланское герцогство. Действительно, это делают со страстью. И, в общем-то, очень быстро добиваются там своего преимущества. Ну, точно так же, как и в Южной Италии. Точно так же, как и в Южной Италии. Поэтому в данном случае там-то история, в общем-то, заканчивается достаточно быстро в пользу Габсбургов. Габсбурги обеспечивают свои коммуникации, свое влияние на, соответственно, Апеннинском полуострове. Ну, это, в общем-то, понятно, если просто посмотреть на карту.
Да, им там удобнее, у них там проходы прямые.
Совершенно верно, зарезервировать альпийские проходы, гарантировать, собственно, свои. И там и политическое, и экономическое присутствие. Поэтому я хочу подчеркнуть, что экономические интересы играют в этой войне колоссальную роль, потому что об этом все говорят и открыто признаются.
Ага.
А потом вы говорите, что это европейский театр военных действий. Уже это не так, потому что даже в Северной Америке ведет война в районе Великих Озер. Это так называемая война королевы Анны. Там английские колонисты сражаются с французскими колонистами. То есть война разрастается, она приобретает глобальный характер.
Это то, о чем я говорил вначале, очередная Первая мировая.
Ну да, судите сами, на 1710 год общее количество людей, задействованных в войне, 1,3 миллиона человек.
Это непосредственно комбатантов? Или
это комбатантов.
Вообще? Ого, ничего себе.
На всех театрах. И это, как вы понимаете, можно считать это оптимистическими подсчетами, но как бы то ни было, эта цифра существует в исторической литературе.
Хорошо, мы говорим про Испанию, Францию, Италию обсудили. Хотя итальянцы, кстати, мы как тушку поделили. Сами итальянцы что хотели, они непонятно там?
Итальянцы хотели гарантии, что их никто не тронет и не будет грабить, я так понимаю. Вот, но да, Италия склонялась то в одну, то в другую сторону. Возьмите Савойю. Савойя-то, в общем-то, находится где-то между, да, Францией и Италией. Но, в
то
принципе,
самое, кстати, место, откуда будут происходить монархии будущей Объединенной Италии.
А вот Виктор Амедей Савойский, который уже тогда был, вот он поступил очень интересно. Он начинает как союзник Бурбонов, даже дочку свою выдает за нынешнего испанского короля, за Филиппа Анжуйского. Но потом в 1703 году быстро уходит в другой лагерь. Ему так выгодней. Он понимает, кто в данный момент одерживает верх, и ему это интересней.
Хорошо. Смотрите, вот мы обсудили уже такие внутригосударственные, да, интересы вот этого альянса. А что там с другой стороной? В Англии в чем интерес? Кроме, понятно, что они торговлю хотят вернуть.
Колонии господства на морях, да, абсолютно.
А Габсбурги, ну, в смысле, Священная Римская империя, германские
нации?
Ей
важно стратегическое присутствие. Она должна обеспечить, загарантировать свои позиции в Центральной Европе, абсолютно во всех стратегических местах. Ведь Габсбурги накануне очень долго воевали с османами. И для них, в общем, все силы были брошены туда, до 80-х годов 17 века, когда отбили в 1683 году осаду Вены, австрийцы, турки осаждали Вену. Вот, тогда у Габсбургов интересы перемещаются явно в центр Европы. Они хотят вот овладеть основными, точнее говоря, вернуть себе вот это вот стратегическое присутствие в Центральной Европе. Но и на это тоже можно обратить внимание. Ни в коем случае не нужно осовременивать эту войну. Экономические интересы, конечно, это новый фактор. Включение колониального интереса, это, конечно, новейший фактор, очень интересный. Но все-таки люди мыслили в культуре своей эпохи. Если бы вы их спросили, они бы сразу начинали бы вам рассуждать о правах государя, о том, кто справедливей, кто кому каким родственникам приходится, и так далее, и так далее. И только там где-то в десятых рассуждениях признались бы, что вот хорошо бы и там иметь какое-то политическое влияние в этой зоне Европы, и, конечно, бы хорошо бы расти и богатеть за счет торговли. А торговля может быть обеспечена только там, где есть ваше политическое присутствие.
Ну, тут сложно совсем-то уж осовременить, потому что сам по себе даже вот, ну, зачин, он очень смешной с современной точки зрения.
Конечно.
Вот что думали испанцы, которые говорили французам, вы нам дайте короля, который откажется от своего, для того, чтобы от своих претензий на французский престол,
да,
чтобы он правил нами, но как бы...
В наших интересах, да.
Это очень странно по современным меркам.
Да, это очень странно, потому что, ну, если вернуться к этому судьбоносному моменту, то можно сказать и так. Испанцы еще учитывали, что французская армия стояла на Пиренейской границе, а флот в Средиземном море.
Угу.
Вот. У испанцев был печальный опыт войн с Францией, и они не хотели провоцировать войну, хотя сами признавали, что, что бы мы ни решили, война все равно будет на пороге, поэтому нужно нивелировать ее последствия. Ну, поэтому давайте из двух зол каких-нибудь уж выберем ту, в пределах которых мы могли бы маневрировать.
А внутри Священной Римской империи, кроме монархии, кроме династии, у кого-то там были еще какие-то те же самые экономические интересы? Ну, как у негоциантов, например, французских?
Были интересы у южногерманских земель, вот, которые, ну, хотели бы упрочить свои... ну, я бы так сказала, свое присутствие в Северной Италии, это означало и в Средиземноморье. Но все рвались через эти связи средиземноморские, в общем, получить какую-то долю от богатств Индии.
Угу.
Это действительно так.
Хорошо. Если мы говорим про эту войну, которая длилась 14 лет, это страшно изнуряющее должно быть мероприятие.
Абсолютно.
Эпоха больших армий, я так понимаю, огромные массы населения, ну, мы говорили, mm-hmm. да, сколько там, больше миллиона человек участвует. Как они это все обеспечивали, и та, и другая сторона? Была ли какая-то разница, были какие-то ноу-хау?
Нет, ну, война, что касается ресурсов, то это традиционные ресурсы, это увеличение налогообложения или его реорганизация просто сбора, хотя во Франции появился в этот момент новый налог. А в Испании это исключительно реорганизация той системы, которая была. Это грабеж населения. Конечно, это грабеж населения. Это займы, внутренние займы, которые берет корона у финансистов, у негоциантов.
Добровольно принудительно.
Да, это чрезвычайные сборы с сословий. Вот, например, обращаемся к церкви, говорим, что мы ведем там праведную войну, поэтому на праведную войну необходимо, да, там что-то дать. Вот, и, соответственно, ожидаем, что получим. И действительно получали грандиозные
суммы. Да, я потому что говорю, к чему клоню-то? К тому, что чтобы 14 лет вести такую войну, население, отдавая что-то, должно чувствовать, что оно не просто так, их не просто грабят.
Ну, в 1709 году наступил такой кризис, когда, ну, пришел нормальная неурядица этого периода истории, был неурожай в связи с резким похолоданием. Ну, периодически это случалось, каждые 7-8 лет. Вот, был неурожай, за неурожаем пришел голод, соответственно, необходимых средств в виде налогов собрать было затруднительно. Людовик XIV запросил мира.
Uh-huh.
Ему выдвинули все возможные условия. От территории он был готов отказаться, а вот от того, чтобы силой заставить своего внука отказаться уже от испанской короны.
Вот даже так уже.
Да, речь шла и уже об этом. А вот здесь он решил, что это неприемлемо. Но воевать-то тогда надо продолжать, к чем вы будете воевать. И тогда беспрецедентный случай в истории. Людовик XIV обращается к своим подданным, говоря, что наше дело правое, надо mm-hmm. напрячься, надо получить займ. И получает займы от французских купцов на дальнейшее продолжение кампании. Поэтому пропаганда там тоже была.
И пропаганда, и экономический интерес населения, я все-таки
думаю.
Абсолютно,
да, угу. да, интерес населения, да. Ну вот все те же самые, все те же самые.
Но после этого еще 5 лет они протянули.
Да, протянули.
Что в итоге окончательно это положило конец войны?
Положило конец войны истощение Англии.
Уже теперь так.
Уже истощение Англии, взаимное истощение Франции, Франции и Испании. И вот здесь все уже, наверное, стали стремиться к миру и стали торговаться за условия мира. Ну и выторговали. Испанцы остались при французском принце на престоле. потеряли все европейские владения в пользу австрийских Габсбургов.
То есть ту самую Италию,
да,
север-юг.
Север-юг Италии и Нидерланды. Все отдали австрийским Габсбургам, но зато остались с Индиями и со всеми территориями на Пиренейском полуострове, кроме мыса Гибралтар, которые англичане захватили, там крепость Гибралтар захватили в 1704 году и до сих пор ею владеют. Вот.
Что немаловажно, потому что это проход судоходный.
Конечно, это выход из Средиземного моря в Атлантику. Вот, это раз. Англичане получили беспрецедентно много по тем временам. Они вынудили испанцев предоставить им привилегированные права в торговле с испанскими колониями. Англичане получили право вывозить туда негров-рабов. То на есть, своих кораблях.
То есть не целиком, вот как французы,
нет,
полностью привилегированы, а вот именно в отдельной этой, в отдельной этой части, да?
Да, в Новый Свет ввозить негров-рабов – это особая привилегия, которая тогда представлялась на 30 лет. Я подчеркиваю, для XVIII века это фактически означает, что Испания утрачивает свой престиж и свой статус как великая колониальная держава, потому что великая колониальная держава должна торговать со своими колониями только одна. А теперь пускает англичан.
Англичане так пользуются. Война же началась с того, что французы получили там право еще.
Ну вот это право фактически англичане потребовали себе. И испанцы отдали.
Хорошо, то есть испанцы, получается, проиграли практически все.
Ну,
кроме, ну да, такие маленькие части, как заокеанские. Но я имею в виду, в Европе вот они потеряли.
Да, они потеряли много.
Хорошо, англичане приобрели право торговли с Вест-Индией. А что у нас с французами-то случилось?
С французами проиграли, да.
Полностью?
Да, они проиграли полностью.
То есть инфанту, или принцу, точнее, это правильнее, отказался от французского престола и стал только испанским королем.
Да, и эта династия до сих пор правит?
Да. Ну, с перерывчиком.
Да.
Что еще они потеряли? Они потеряли монополию на торговлю с Индиями, с обеими.
Да.
Вот. И, я так понимаю, вот какие-то вот эти все северные территории, с которой они зашли туда, тоже они потеряли. Я имею в виду Бельгию, там.
Ну, вот испанские Нидерланды, да, их получает Священная Римская империя, австрийские Габсбурги. Вот. Ну, вот это мир. Такой был мир, который заключали многие державы, потому что это система договоров 14-го года. Ну вот для современной эпохи, наверное, это интересно хотя бы тем, что впервые в дипломатическом документе было употреблено выражение «баланс» или «равновесие сил», как цель международных отношений.
Правильно ли я понимаю, что вся эта война строилась для достижения этого баланса сил?
А вся эта война...
Или это не было осознанно изначально?
Это было, ну, как бы вам сказать, это было правовым оформлением, я бы так сказала, этого конфликта, но реальные интересы же были в войне. Вот. А что в результате войны был сформулирован принципиально новый принцип международного права, который был занесен в договор, вот это, наверное, интересно. Вот это, наверное, интересно.
В чем заключался баланс сил? Можете развернуть это? То есть понятно, что для Габсбургов это, ну, просто чтобы не было вот этой супердержавы, слившейся Франции с Испанией. Что еще? Как?
На самом деле принципиально то, что все державы должны взаимодействовать для того, чтобы не допустить превосходства одного над всеми. Не допустить образования государства, именно государства, которое бы однозначно доминировало в какой-либо части европейской экумены, то есть территории, освоенных известным европейцам.
Просто мне кажется, что по итогам этой войны, ну, это такая, может быть, я не прав, ну, двуличность, что ли, потому что Габсбурги стали самыми сильными, и они-то как раз доминировали в Центральной Европе.
Но вопрос-то заключается в том, что Габсбурги, конечно, получили много, вот, но они-то прекрасно сознавали, что то, что они получили, не является как бы, это не является единым государством, потому что Священная Римская империя — это ведь не государство, это уже со времен Вестфальской системы очень сложное международное образование. Влияние политическое, оно, конечно, свое увеличили, но каждое государство и каждый государь это, наверное, правильнее так выражаться, который вступал в систему утрехтских договоров, прекрасно осознавал себе отчет, давал себе отчет в том, что эта ситуация временная, и сейчас влиянию Габсбургов будут противостоять его бывшие союзники Голландия и Англия. Они будут противостоятельны, будут искать противовес австрийским Габсбургам в Центральной Европе. Ну, в общем-то, это произойдет в течение... Эта ситуация будет развиваться в течение всего XVIII века. Вот потом пойдут войны за наследство, за австрийское наследство, потом Семилетняя война, ну и так далее.
Ну вот, собственно, да, я хотел спросить, сколько продержалась, во-первых, эта система, а во-вторых, вот это мировоззрение в Европе, потому что до нового какого-то слома.
Ну, на самом деле, оно продержалось весь XVIII век, оно просто эволюционировало. Вот это равновесие сил, идея равновесия сил приобрела характер стремления к равновесию между так называемыми великими державами, потому что в течение XVIII века речь шла о том, чтобы великие державы, обладающие масштабными территориями, сильными армиями, развернутым геополитическим влиянием, поддерживали баланс между собой, так называемая пентархия, пятерка держав, в которую Россия вошла после Великой Северной войны.
А почему, кто определил, что это именно эта пятерка? Швеция туда входила, например?
Швеция, нет, не входила.
Которая вообще в течение XVIII века усилилась-то там?
Усилилась, да, но после Великой Северной войны. Угу. Она ослабела, то есть... Россия пришла.
Да.
Россия пришла сюда. Россия прекрасно рассчитала эту... Петр в данном случае оказался великолепным политиком. Он понял, что все державы, которые могут вмешаться в конфликт между российским государством и Швецией, заняты войной за испанское наследство. Поэтому, если России что-то в этот момент надо, она может воевать на Балтике. То есть сложилась вот эта вот ситуация. Россия выиграла от войны за испанское
наследство. Да, я совершенно забыл, что в этот же момент Россия-то Швецию это в 21-м году и вывела, так сказать, из разряда сверхдержав.
14-й год — это, как вы понимаете, одна из великих морских битв. Вот, поэтому здесь Россия использовала, ну, говоря стратегически, использовала войну за испанское наследство для того, чтобы добиться реализации своих международных интересов в том регионе, который в данный момент Россию интересовал.
А туда они как-то внедрялись? Они, мы.
В российское государство?
Да, я имею в виду, вот в этот момент участвовало как-то в этой войне?
Нет. Нет.
Не, я имею в виду дипломатически неявно, там еще что-то как-то обещая.
Дипломатически это был так называемое дипломатическое зондирование. То есть российские дипломаты, которые находились в Европе, они вот как раз делали все возможное, чтобы выяснять, каким образом будут дальше развиваться интересы государств для того, чтобы вот Россия это использовала.
Мы же с Англией как раз налаживали отношения в этот момент, пытались пробиться через
совершенно,
Балтику.
Совершенно верно. Это вот ориентация на союз. Ну, традиционно для Петра понятно, Англия, Голландия, прежде всего, будет интересно. Угу. Но хотя и важно и то, что после войны за испанское наследство и после завершения Великой Северной войны Россия обращается и к Испании, и открывается российское консульство в Кадисе. Россия пытается войти в эту систему международных отношений, используя как раз идею баланса сил, что она тоже имеет на что-то право, коль скоро одержала такую великую победу, держава с большими ресурсами, и сама выстраивает свои векторы интереса.
То есть получается, что Россия напрямую никак вообще не участвовала в этой войне, но очень много получила от этой войны.
Да, но умела хорошо использовать этот конфликт.
Который раз, когда вспоминаем про Петра и начинаем говорить о его дипломатии, я удивляюсь его гениальности, всяким этим тонким расчетом.
Да.
Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня была Екатерина Эдуардовна Юрчик. Мы говорили о войне за испанское наследство. И, в общем, пришли для меня, во всяком случае, достаточно неожиданным выводом. Спасибо. До встречи в следующее воскресенье. Пока.
Спасибо вам.